Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Вероника Кульганюк. Сразу после выпуска новостей программа «С христианской точки зрения».
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска коротко о главных новостях. В Томске проходят российско-германские консультации на высшем уровне. В Петербурге активисты НБП попытались сорвать торжественное заседание Думы, приуроченное к столетию парламента. В Багдаде убита сестра вице-президента Ирака Тарика Аль-Хашими. В Томске сегодня продолжаются российско-германские консультации на высшем уровне. С подробностями корреспондент Радио Свобода Мелани Бачина.
В здании научной библиотеки президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель проводят основной раунд российско-германских межгосударственных консультаций. В них принимают участие члены правительства двух стран практически в полном составе. Центральное место займут вопросы развития торгово-экономических связей, являющихся фундаментом российско-германского партнерства, сказал в своем вступительном слове президент России. Сегодня же утром Путин встречался с российскими бизнесменами. В ходе российско-германского экономического форума в Томске согласовывался ряд крупных инвестиционных проектов. В частности, подписание соглашения БАС и Газпром об обмене активами южно-русского месторождения. Этот договор уже назвали беспрецедентным. Немецкие компании ООН и БАС получат по 25% голосующих акций минус одна акция в южно-русском газовом месторождении. Кроме того, сегодня же на встрече Ангелы Меркель и Владимира Путина президент России заявил, что Россия планирует в 2006 году полностью погасить долг перед парижским клубом. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В Петербурге проходят торжественные мероприятия, посвященные столетию российского парламента. Активисты национал-большевистской партии попытались сорвать юбилейное заседание Думы. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Волович.
В тот момент, когда спикер Госдумы России Борис Грызлов открывал мемориальную доску на фасаде Таврического дворца, четыре члена национал-большевистской партии вывесили на крыше соседнего дома лозунги «Такая Дума, позор России» и «Путин и Грызлов, уйдите сами», зажгли фаеры и разбросали листовки. После этого еще четыре члены НБП попытались приковать себя к ограде Таврического дворца. Однако их быстро окружили сотрудники правоохранительных органов, и активисты НБП были доставлены в 76-е отделение милиции. Как сообщил председатель Петербургского отделения национал-большевистской партии Андрей Дмитриев, члены НБП были избиты, а журналистам, ставшим свидетелями задержания, было запрещено снимать происходящее.
Мы не могли упустить такой шанс для того, чтобы заявить еще раз о своем неприятии той политики, которая проводится в государстве, и в частности вот этой вот лакейской, абсолютно подчиненной Кремлю и худшей из всех, которые в России были, Государственной Думой.
Заявил председатель Петербургского отделения национал-большевистской партии Андрей Дмитриев. Татьяна Волович, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Минске задержаны лидеры оппозиции, в среду принимавшие участие в акции «Чернобыльский шлях». Сегодня у здания Управления внутренних дел Минского горисполкома сотрудники ОМОНа задержали главу партии коммунистов Сергея Калякина и профсоюзного лидера Александра Бухвостова, сообщает корреспондент Радио Свобода. В среду был также задержан лидер партии «Белорусский народный фронт» Винцук Вечерка и председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько. После доброса в Комитете госбезопасности Лебедько отпустили.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде убита сестра вице-президента Ирака Тарика Аль-Хашими. Ее автомобиль был обстрелян из засады. На юге Ирака при взрыве погибли 4 итальянских солдата. Вчера иракскую столицу посетил госсекретарь США Кондолиза Райс и министр обороны Дональд Рамсфилд. Он приветствовал намерение новоназначенного премьера Ирака Нури Камиля Аль-Малики сформировать правительство национального единства. Рамсфилд подчеркнул, что возможное сокращение сил коалиции в Ираке напрямую зависит от того, как скоро иракские военные и полиция смогут сами обеспечить безопасность в стране. В секторе Газа убиты 2 палестинских экстремиста, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
Пресс-служба армии обороны Израиля подтвердила, что военно-воздушные силы провели 2 ракетные атаки по автомобилям с боевиками. Одну у бывшего еврейского поселения Нецарим, а другую в населенном пункте Дир-аль-Балах. Были обстреляны 2 автомобиля с боевиками исламского джихада, направлявшимися с ракетами, чтобы обстрелять территорию Израиля. В результате атак, по данным военных, уничтожены по меньшей мере 2 боевика и ранено еще несколько человек. Палестинские власти подтвердили гибель 2 и идентифицировали одного из них как боевика исламского джихада. За ночь на западном берегу Иордана израильские военные задержали по подозрению в террористической деятельности 17 палестинцев, большей частью активистов исламского джихада и несколько боевиков Фатха. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В В Карачаево-Черкесии, в станице Сторожевая, в ходе спецоперации убиты 4 боевика, ранения получили 2 милиционера. В МВД республики сообщают, что убитые, их личности устанавливаются, готовили крупный теракт. У них обнаружено большое количество взрывчатки и оружия.
Радио «Свобода». Новости.
В следственном изоляторе Таганрога объявил бессрочную сухую голодовку лидер местных чернобыльцев Феликс Лисицын. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Сергей Слепцов.
Феликс Лисицын, бессменный руководитель общественной организации «Припять», куда входят участники ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции. 3 месяца назад он был взят под стражу по обвинению в мошенничестве. Когда Лисицын узнал о том, что судебное разбирательство отложено на длительный срок, который ему придется провести в тюрьме, он объявил бессрочную сухую голодовку. Его соратник по Союзу чернобыльцев Николай Симонов считает, что с Лисицыным пытается расправиться таким образом местная власть, так как Лисицын противостоял коррупции и взяточничеству чиновников администрации города Таганрога. Именно по его заявлению был в свое время привлечен к уголовной ответственности за взятку ответственный работник комитета по управлению имуществом города. Сергей Слепцов из Ростова-на-Дону для Радио Свобода.
В Воронеже арестован военнослужащий Дмитрий Кирин, на прошлой неделе жестоко избивший сослуживца, сообщает областная прокуратура. У рядового Александра Иванова произошел разрыв селезенки, врачам пришлось ее удалить. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение уставных отношений». Напомню главные новости. В Томске проходят российско-германские консультации на высшем уровне. В Петербурге активисты НВП попытались сорвать торжественное заседание Думы, приуроченное к столетию парламента. В Багдаде убита сестра вице-президента Ирака Тарика Аль-Хашими. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. После выпуска новостей в эфир выйдет программа «С христианской точки зрения».
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную молоканам. У нас в гостях председатель Совета Московской общины духовных христиан молокан Яков Васильевич Евдокимов, пресвитер Тульской общины Виктор Васильевич Тикунов и молоканин просто Владимир Григорьевич Жабин. Молокане в русской культуре не то чтобы неизвестны, но находятся, извините, отцы, братья, мужи, братья, но находятся где-то в разряде таких религиозных анекдотов. Молокане, сапуны, прыгуны. Действительно, сапуны и прыгуны – это такие молоканские ответвления, вектора. И кажется, что, ну что это такое, люди молоку, что ли, поклоняются? Толкований самого происхождения слова «молокане» много, слово впервые зафиксировано еще в XVIII веке, и тогда никто не удосужился объяснить, что оно значит. Сегодня молокане обычно объясняют это, возводя к Библии, что молокане – это те, кто, как предписывает апостол Павел, стараются питаться чистым словесным молоком. Это действительно очень древний евангельский образ, когда Слово Божие сравнивается с молоком, такое же сладкое, такое же вкусное и полезное. Тем не менее, в 1805 году государь-император покойный Александр издал указ, который предоставил молокану свободу вероисповедания. И молокане торжественно праздновали недавно 200-летие этого указа. Свободу-то предоставили, да только жалует царь, а не милует псарь. В результате в XIX веке молокан таки так предоставляли им свободу, что в результате многие из них оказались на Кавказе. Огромное количество в конце века уехало в Канаду не без помощи Льва Толстого, что раньше сказать, что вот за молокан вступался Лев Толстой, это была хорошая характеристика, а сегодня, к сожалению, пожалуй, что и отрицательная, потому что Лев Толстой – это от церкви отлученный, или, во всяком случае, какой-то подозрительный, так что там «Война и мир» – это уже забыто, этого все равно никто не читает. А что церковь запретила отпевать, это все помнят. И вот сегодня молокане вернулись, многие молокане, хотя не все, но многие, вернулись из Азербайджана, из Армении, из Грузии, возвращаются в Россию. Канадские молокане возвращаются, но так, в порядке туризма. Возвратятся на месячишко и сразу-сразу назад, потому что в их Канаде оказывается как-то все-таки пока еще лучше. Возвращаться возвращаются, однако проблема и непосредственный повод для нашей передачи – это отказ московского правительства выполнить свое предыдущее обещание предоставить молоканам молитвенный дом, дом для молитвы. Почему вдруг так все изменилось, и почему дом обещали, и почему отказали, это вопрос, естественно, к председателю Совета Московских общин, Московской общины духовных христиан «Молокан». Говорите, Яков Васильевич Евдокимов.
Так, ну, дорогие братья и сестры во Христе Иисусе, мы должны благодарить Отца Небесного за Его милость и любовь, что Он предоставил нам возможность в эту великую неделю воскресения Иисуса Христа, когда весь христианский мир празднует воскресение Иисуса Христа. И мы, конечно, как духовные христиане молокане, также поздравляем весь христианский мир, который исповедует Иисуса Христа и Господа нашего Спасителя. Мы духовные христиане молокане. Я вот, поскольку мне пришлось ходить по Москве около 7 лет и ходатайствовать кусочек земли, чтобы построить дом молитвы, мне приходилось сталкиваться со многими людьми в Москве, и все недоумением не понимают, почему мы называемся духовных христиан молокане. Вот. Духовные, дорогие братья и сестры, это так просто понять. Так. И вы помните, когда ангел Гавриил сошел к Марии, и он сказал, что рожденный от нее будет от Духа Святого. И когда он Иосифу говорил, что не отказывай свою жену, потому что рожденный от нее будет от Духа Святого. И он спасет, конечно, весь мир от грехов. И дальше, если мы пройдем, дорогие братья и сестры, после слова Священного Писания, мы находим, когда Иисус Христос явился своим ученикам после воскресения, Он показывает свои руки и говорит: «Осезите, посмотрите, пощупайте, ибо дух плоти и костей не имеет». Итак, дорогие братья и сестры, мы еще, когда возвращаемся, что Бог наш есть дух, и поклоняющему должны поклоняться духе истине, поэтому и духовные. А вот христиане, потому мы исповедуем Иисуса Христа. Иисуса Христа. Молокане, вот как брат нам сказал, что по первому посланию Петра, там сказано, первое послание, 2 глава, 2 стих, «И вы, как новорожденный младенец, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него войти вам во спасение». Вот именно слово Священное Писание есть именно Библия, и поэтому мы духовные христиане-молокане.
Спасибо, говорил Яков Васильевич Евдокимов. И все-таки напоминаю, кстати, что мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8-800-200-22-12 бесплатно, но с обычного, не с мобильного телефона, и просьба укладываться так в минуточку и выключать свое радио, когда вы уже говорите ко всему миру через эфир «Свободы». Яков Васильевич, и все-таки, кстати, почему вы вдруг всех поздравляете с Пасхой? Вот передо мной резолюция Молоканского съезда 1927 года о переходе на новый стиль. Или вы ту резолюцию уже отменили и сейчас...
Нет, дорогие братья, мы просто всю неделю празднуем.
Но все-таки Пасху у вас по новому стилю или по старому?
По новому стилю, конечно, по новому стилю. И мы вот празднуем 23 марта, полконца.
Апреля, виноват. Яков Васильевич, можно вами поманипулировать? Вот вы сказали, что вы поздравляете весь христианский мир. Я понимаю, когда весь христианский мир поздравляет, скажем, старобрядец Белокренинского согласия. Для него весь христианский мир – это его Белокренинское согласие. А Московская патриархия, католики, баптисты – это, ой, служители Антихриста. А для вас весь христианский мир, католики входят?
Да нам все, кто почитает Господа нашего Иисуса Христа, кто верит в Его, все наши братья во Христе Иисусе.
Армяне входят?
И армяне.
Православные московские
патриархи? Все ходят. Потому что, когда мы Деяния апостолов читаем, когда Церковь Христа была благословена Духом Святым, и там все заговорили на разных языках, Отсюда все христиане, все на всех языках говорящие и признающие Иисуса Христа, они являются христианами, мы со всеми в дружбе и любви. Сказано, во всех народах спасение твое.
Спасибо, говорил Яков Евдокимов. Напоминаю, вы слушаете Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Итак, вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную молоканам, или, как они себя сами называют, духовные христиане. Что значит духовные? Спрашиваешь их про квадратные метры, а Яков Васильевич про Духа Святого. Хорошо. Тогда, Владимир Григорьевич Жабин, что такое случилось с помещением?
Братья и сестры, в течение 7-го года Московская община духовных христиан молокан не имеет возможности построить свой молитвенный дом. Обычный дом, обычная горница, как в Святом Писании написано. И причина, вы знаете, одна – непонимание местных властей о том, что мы, молокане, дружелюбны, как я, мой брат говорил, Яков Васильевич, жили в Закавказье и сейчас там живут. Дружба до сих пор сохранилась. В Армении жили, в Грузии, в Средней Азии, и все сохранились. И в Москве не нашли у местной власти понимания, что мы, такие же, как люди, вернулись в свою собственную родину историческую и хотим собраться и молиться Богу по своим обычным, своим традициям. И вот 7-й год, Южный округ Московской Москвы, предлагая каждый раз новые участки, а сегодня это уже третий участок, который мы сейчас отстаиваем, и хотим, чтобы там построить молитвенный дом. По какой причине? Что мы являемся, люди вызывают социальное напряжение населения. Когда начинают спрашивать, как нам сказали представитель Лукина, вот, о правах человека, приехали, спросили людей, а знаете ли об этом что-нибудь? Они говорят, нет, не знаю. А мы не слышали, что хотят построить молитвенный дом. То есть, ну, вы сами понимаете, о чем речь. 27 января новый зам Лужкова, Валерий Юрьевич Виноградов, собрал совещание по этому вопросу. Мы там обсудили все, и он сказал прямо в глаза представителю Южного префектуры. Ну, сколько раз мы уже обманываем? Трижды отнимаете, кто вам поверит? Когда сказали, что он социально напряжен, он говорит, где эта самая территория? Открыли карту, и на месте, когда ближайший дом, тыльной стороной 80 метров, закрыт лесом, и остальные 200-300 метров. Какой социальный напряжение, люди вообще не знают, что там может быть. Поэтому мы хотели бы, чтобы нас правильно поняли. Мы сторонники, чтобы наши отношения были добрые, и чтобы наше помещение люди провели с добром, но не злом.
Спасибо, говорил Владимир Григорьевич Жабин. И вот передо мной воспоминания совершенно дивные. Молоканина середины 19-го столетия Нила Демарюкова. Их надо видеть, написанные полууставом, как писали тогда старобрядцы, дико безграмотные, в смысле грамматики и синтаксиса, но совершенно замечательно передан, во-первых, смысл, во-вторых, юмор, когда на диспуте, если можно так выразиться, православного священника с молоканами православный священник говорит, вы упорники, ничего не понимаете, ничего, я советую вам малых детей отдать через 2D на 8 лет в духовную семимарию. Они обучатся, и вас научат истинной вере. И тогда молоканин Никанор ему отвечает, ваше высокоблагословение, на 8 лет отдать детей в вашу семинарию учить, чтобы они нас научили, это очень для нас долго. Вы лучше нас знаете Писание, покажите нам сейчас, вы гляньте, сколько у нас многолетних стариков и старушек. Пока 8 лет проучатся, а эти люди помрут, а вы сейчас покажите. Так и, наверное, сегодняшним молоканам хочется, чтобы им объяснили вот именно сейчас, чем они, собственно, плохи, Яков Васильевич. И все-таки еще раз, почему, во-первых, вам дали помещение, что уже удивительно, Московская мэрия не часто предлагает, а во-вторых, все-таки под каким предлогом отказали, скажем так?
Вы вы знаете, даже диву даешься, вот я поэтому это слово диву даешься, ведь если вот посмотреть документацию нашу, такие резолюции господина Лужкова, согласа, контроль, особый контроль, 3 раза господин Лужков подписывал наши бумаги и как минимум 10 раз встречался. Я специально это подчеркиваю. Шанцев тоже особый контроль, Коробченко особый контроль. Документы наши под особым, и мы, вы можете представить, что уже наши предпроектные разработки находились на регламентной комиссии на утверждение строительства дома по адресу Макеевского, владение 3. Там старая ветлечебница находилась на этом участке. Можете представить, мы уже расходовали 150 тысяч рублей на оформление, только на оформление бумаг. И вдруг... принимая, а там рядышком буквально построили новую ветеринарную лечебницу, новую. И вот господин Лужков, принимая новую ветлечебницу, не согласовав с префектом господином Бирюковым, не спросив, что творится там в новом, старом ветлечебнице, старый участок, вдруг принимает решение, что в старой ветлечебнице мы построим клуб любителей животных. Любить живот, юный зоотехник. А этот участок решением всех, вот целая папка, здоровенная документа подтверждает о том, что этот участок был отведен нам под строительство. И мы уже оформили документы, и вдруг я, поскольку вот оставалось на регламентной комиссии на утверждение, что вот этот старый дом, который там находится, бывшая лечебница, на списание, потому что сам господин Романенко, заместитель главного архитектора, он пишет, что наш участок отдален от жилого массива, и этот дом подлежит под снос старый. И там, на этом месте, мы должны строить новый дом, молитвенный дом для всех молокан Москвы и Московской области. И вот так и я пишу префектуру письмо, что дайте ваше заключение о списании старого дома и акт о том, что новый ветлечебниц построен. И вдруг получаем, что господин Лужков 12 февраля 2005 года своим выездным совещанием принимает решение, что этот дом старый ветлечебниц сделает клуб любителей животных. И нас таким образом лишили вот этой возможности, и все. Сколько мы не пишем, нас от футболя. А в последнее время ссылаются, якобы теперь они, видите, там хотят строить скорую помощь, подстанцию скорой помощи, особенно важно. Дело в том, что у нас без предупреждений, без согласования, без ничего абсолютно, мы же целых 5 лет ждали, пока они построят новую ветлечебницу. И вдруг такой казус. Сейчас они нам предлагают новые участки. И вы можете представить, когда вот я слышал еще с детства такое выражение «на тебе, Боже, что нам не гоже», это к чему-то. Сейчас мы убедились, что нам предлагают новые участки, действительно абсолютно не соответствует для строительства молитвенного дома. И вот поэтому мы остались в таком недоумении, чтобы собрать всех. Вы можете представить, наш народ, русский народ, репрессирован, еще Екатерина II изгнан. По всем республикам, со всех республик приехали. И причем не потому, что мы хотим жить в Москве, а потому что наши дети трудятся во всех областях, внуки. Вот даже мой сын в филармонии играет здесь, в оперете играет. Вот, во всех областях, главные врачи, все наши. А вот нас вот так, дорогие братья и сестры, абсолютно не поняли власти местные.
Спасибо, Яков Васильевич. Однако мы не должны забывать, как разумные люди, что, возможно, и другие варианты. Может быть, наоборот, вас как раз очень даже поняли, и поэтому не предоставляют места. Наш третий гость – пресвитер общины под Тулой, село Слободка, пресвитер общины Виктор Васильевич Тикунов. Виктор Васильевич, вот Яков Васильевич очень красиво говорил про Духа Святого. Однако же молокане, видите... насколько это русские люди? Все-таки несколько, даже, не то что десятилетия, а, пожалуй, уже и века некоторые общины живут за границей. Молокане переселялись и в свое время в Бессарабию, в Акерман. Где вообще, вот, на ваш взгляд, ваша жизнь среди армян, среди мусульман в Азербайджане, и вот теперь Москва, где было легче? Вы сами где в основном жили? Вы откуда?
Я вот лично жил сам в Армении, город Сахкадзор. Раньше он назывался Константиновка. построены еще в царское время. Два села в Армении, которые были построены в честь великих князя и княгини. Еленовка, это около Сивана, в честь княгини Елены, и Константиновка, в честь великого князя Константина. Прожили мы там достаточно долгое время. И вопрос о легкости житья, конечно, приходилось обустраиваться на новой земле в совершенно иных условиях. Переселенцы из центральных областей России, ну, в основном из Тамбовской области, и переезжать, конечно, в горную среду, в эти тяжелые условия, было нелегко. Но дело в том, что на том месте, где обустраивались молокане, там уже было поселение в то время армянское. И они, местные жители, армяне, помогли обустроиться молоканам. То есть дали на первое время им и зерна, хлеба, давали продукты. И в свое время, после этого, когда обустроившись в молокане, они сами стали помогать армянам. И поэтому вот именно вот в этом местности отношение было очень хорошее к молоканам. Вот как в память. И дружили. До сих пор эта дружба сохраняется. Я вот буквально на прошлой неделе встретил земляков здесь из Сахкозора, армян, которые очень обрадовались встрече со мной, вот с молоканином, пригласили в свою диаспору вот, посетить их, вместе там пообщаться.
Спасибо, говорил Виктор Тюкунов. И вот у нас вопрос Георгия из Петербурга. С какого времени в истории появились молокане? Георгий, можете ответить? Виктор, извините.
Виктор Васильевич.
Виктор Васильевич.
Дело в том, что у нас в нашей традиции имена основателей вероучения движения не сохранились. И это относит нас к тому, что, видимо, само по себе это организовалось в очень древнее время. И как в отличие, вот, скажем, в основе протестантского, до любого движения всегда стоит какое-то одно лицо, которое как бы направляет или выводит, вот, может быть, называли ереси начальники когда-то раньше их.
Извините, Виктор Васильевич, то есть вы считаете себя протестантом и еретиком?
Нет, не считаем. Мы не считаем вообще себя ни протестантами, хотя нас относят к русскому протестантизму. Но мы думаем, что все-таки же вероучение попало совершенно независимо от православия на Русь.
Независимо от протестантизма, вы хотите сказать?
И независимо от протестантизма в том числе. Потому что оно не сохранило никаких черт, который несет в себе протестантизм, оно отличается в корне от православия. Невозможно выйти, скажем, из православия, или, там, скажем, вот протестанты выходили из католической среды, они все равно сохранили где-то, наверное, более 50% структуры церковной, понимания, мировосприятия, оно сохраняется. В молоканстве же этого ничего нет. Это совершенно отличное пение от православного, которое сложилось. Это восприятие духовных истин, понимание их совершенно в другом свете.
А можно тут поподробнее? А что совершенно другого от русского православия?
Что совершенно? Ну, дело в том, что не только от русского православия, можно сказать, и вообще от всей христианской среды, отличие в том, что молоканство стало воспринимать библейские истины в иносказательном свете, в духовном понимании. Поэтому это направление христианства, оно не носило наименование «духовные христиане». Потом оно разветвилось на несколько ветвей. Это были духоборцы, молокане, которые стали уже, получили другие такие названия. То есть это внешнее название. Но сами себя они так продолжают называть, так называли духовными христианами.
Спасибо, говорил Виктор Васильевич Тикунов. И вот передо мной письмо из Института языкознания Российской Академии Наук, где директор, профессор Виноградов, просит Московскую мэрию все-таки передать молоканам безвозмездно, тут это выделено жирным шрифтом, здание, потому что сотрудники института заинтересованы. Такого русского языка не осталось больше нигде. И мы сталкиваемся с парадоксом. Люди, исповедующие веру в течение нескольких столетий, люди, может быть, более русские, чем те, кто сегодня себя считает главными и лучшими русскими людьми, и эти люди не имеют где молиться Богу вот на своем исконном русском языке. Как это может быть и зачем все-таки нужны молокане в России? Об этом мы поговорим во второй части нашей передачи. А сегодня В 7 часов вечера после новостей в программе «Время гостей» будет заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Иваненко. Вести программу будет Владимир Бабурин, и ее повтор состоится 28 апреля в 4 часа.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Томске по итогам российско-германских консультаций на высшем уровне заключено 8 соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве. Документы подписаны в присутствии президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. В Петербурге проходит торжественное мероприятие, посвященное столетию учреждения в России Государственной Думы. В Минске задержаны лидеры оппозиции, в среду принимавшие участие в акции «Чернобыльский шлях». Сотрудники ОМОНа сегодня задержали экс-кандидата в президенты Александра Миленкевича, главу партии коммунистов Сергея Калякина и профсоюзного лидера Александра Бухвостова, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Днем ранее был задержан лидер партии «Белорусский народный фронт» Винчук Вечерка. Сегодня, как ожидается, они предстанут перед судом. В Карачаево-Черкесии, станице Сторожевая, в результате спецоперации правоохранительных органов убиты 4 боевика, ранения получили 2 милиционера. В Москве избит и ограблен гражданин США. У сотрудника компании IBM забрали цифровую камеру, сотовый телефон, часы и деньги. 36-летний американец госпитализирован. В Воронеже арестован военнослужащий Дмитрий Кирин, на прошлой неделе жестоко избивший сослуживца, сообщает областная прокуратура. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение уставных отношений». В посольстве Франции в Москве сегодня проходит частичная забастовка работников консульского отдела. Акцию организовали российские сотрудники дипмиссии, которые хотят, чтобы их работа регламентировалась не российским, а французским трудовым законодательством. В Багдаде убита сестра вице-президента Ирака Тарика Аль-Хашими. Ее автомобиль был обстрелян из засады. В Непале повстанцы-маоисты объявили с сегодняшнего дня об одностороннем прекращении огня на 3 месяца. На северо-востоке Шри-Ланки, по информации повстанцев, до 40 тысяч человек покинули свои дома, чтобы избежать авиаударов правительственными ВВС. Самолеты вот уже третий день бомбят позиции сепаратистов.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу с христианской точки зрения, посвященную молоканам. У нас в гостях председатель Совета Московской общины духовных христиан Яков Евдокимов, пресвитер Тульской общины Виктор Тюкунов и Владимир Жабин. У нас есть звонок из Москвы. Сергей Львович, добрый день, прошу вас.
Добрый день, уважаемый Яков Григорьевич.
Яков
вот, если позволите, такой вопрос. Вот молокане, как они относятся к премудрости Божией Софии? Это первое. Второе, как они относятся к иконопочитанию?
Спасибо, Сергей Львович. Говорит Виктор Васильевич Тикунов, пресвитер Тульской общины.
Я уже коротко упомянул, что отличие молоканства от других вероисповеданий заключалось во взгляде, иносказательном взгляде на библейские истины. И поэтому вот такие понятия, как иконопочитание, почитание креста, другой атрибутики, то оно воспринималось нами тоже в духовном его понимании. Таким образом, скажем, понятие иконы, мы ее понимаем, как что человек является образом Божьим. То есть это живая икона, которую каждый человек носит в глубине своей души, своего духа. И поэтому вот почитание такой иконы, оно сохраняется. То есть мы видим в человеке, в каждом, частицу Божию, частицу его образа Божия. А внешняя атрибутика, конечно, в этом свете уже она перестала иметь такое важное значение для себя. И со временем она отпала.
Спасибо, говорил Виктор Тюкунов. Я напомню, что, видимо, молокане возникли еще в те времена, как раз 16-17 века, когда в России в геометрической прогрессии увеличивалось количество икон, материальных святынь, храмов, монастырей, оклады роскошные начинали делать. И часто историки русской церкви, например, и православные, как Георгий Федотов, видят в этом один из симптомов какой-то духовной болезни, когда становится внешним христианство. И На самом деле народ на это реагировал не только болезненно, когда всю избу обвешивали иконами, но мы видим, что, возможно, и другая реакция, которая кому-то покажется неправильной, что надо бороться за правильное почитание внешних икон, но, тем не менее, люди сделали такой выбор, и смотрите, они существуют веками, и... По-моему, не Малакани ведь устраивали сталинские репрессии. И все-таки, Владимир Григорьевич, отношение к Софии Премудрости Божией. Если вы духовный христианин, какое ваше понимание этого термина Библии?
Вы знаете, я, к счастью, вот, то, что мои братья говорят, я слабее их в этом плане. Я к Васильевичу ближе к пониманию. Я, честно говоря, не могу вам ответить этот вопрос.
Яков Васильевич?
Дорогие братья и сестры, что все слово «священное писание» нас учат вот, читать Библию тщательно, глубоко и не отклоняться от нее. Вот это и есть все, что дал нам Бог через пророков. Все, мы также читаем, изучаем и Ветхий Завет, и Новый Завет, потому что в Ветхом Завете все предсказания о явлении Иисуса Христа. И Новый Завет, все мы относимся как слово Священное Писание. Любовью.
Яков Васильевич, дайте опять вам манипулирую. Вот сказано в Библии: кесарю кесарево, Божию Богу. С моей точки зрения, я прошу прощения, что да. Я вынужден ее озвучить, это означает, что нельзя просить ни у кесаря, будь он председатель исполкома, префект, мэр Москвы, нельзя у него просить безвозмездно здание, потому что рано или поздно кесарь потребует какую-то плату. И хорошо, если деньгами, а если нравственностью. А вы просите... Мудро ли вы поступаете?
Дело в том, что ведь мы же говорим, вся власть от Бога подчиняется властям, ибо нет власти не от Бога. Существующая власть от Бога установлена.
Подчиняться одно, но просить у нее. Вы представляете себе Христа, который приходит к Каиафе и говорит: дорогой Каиафа, прошу выделить мне кафедру для проповеди заповеди блаженства.
Так, но если бы тогда не было такой конституции, конечно, Иисус Христос не попросил бы. А сейчас у нас ведь раз свобода и конституция наша защищает и все, и есть указ, есть законы, указ президента о передаче земли к всем христианским конфессиям, всем конфессиям, не только христианским. Следовательно, и в Конституции записано об этом, что религиозные общины, все религиозные общины имеют право на землю, и мы поэтому просим.
Яков Васильевич, очень хорошо видно, что вы вот все-таки всю жизнь, извините, в основном прожили в Грузии, Армении, в общем, не в России. Ну, Конституция есть, но, извините, это же не означает, что сейчас по ней вдруг надо жить, говорит Владимир Григорьевич Жабин.
Я хотел бы дополнить в части, что просить и не просить у властей что-то. Мы не просим. По заявлению Меркулова, председателя комитета по связям с религиями московского правительства, на встрече с нашими старцами сказал так: ведь в Москве была Малаканская слобода. Пожалованы были земли Екатерины II в районе нынешней Преображенской площади и далее. И сказал так, что рубите, стройте дома, стройте молитвенные дома и живите. Поэтому трудно сказать, что мы просим или мы...
Понятно.
Истина.
Вы не просите, вы верите слову.
Да.
Насколько это мудрая позиция, люди, которые не жили при большевистской власти в России, видимо, вот какая-то есть разница между молоканами Закавказья и молоканами России. Вообще, вот где больше сохранился молокан, в России или на Закавказье? Вот я вижу, молокане в 20-е годы очень приветствовали советскую власть. И что из этого вышло? Если можно, Виктор Васильевич Тикунов.
Ну, здесь, я думаю, не только советскую власть. Любую власть всегда молокане приветствовали, какая ни была. Потому что христианство, как вероисповедание, должно быть, иметь право жизни, или не то, что имеет право жизни, оно способно жить в любой среде, там, политической,
экономической
или этнической среде. И поэтому... Но, конечно, есть еще другой аспект. То, что вот сегодня мы говорим, ведь эти права даны государствам верующим. Право иметь свой собственный молитвенный дом, право исполнять свою службу, право издавать и печатать, публиковать свои богослужебные книги, литературу. Это право дано государствам.
Спасибо, говорил Виктор Тикунов. Даю справку. В 1927 году Малаканский съезд приветствовал советскую власть. В России тогда было около 300 общин. В 1929 году от этих 300 общин осталось 5. Все остальные были уничтожены. Просто вот зачистка прошла капитальнейшая. И малакане в основном уцелели только в Закавказье, откуда они теперь вернулись на Россию. Как говорил один персонаж советского кино, «Я тебя выдвинул, я тебя и задвину». Пока вы считаете, что права даны государству, государство, значит, имеет логически право эти ваши права и аннулировать или превратить в фикцию. Справка. Современная концепция прав человека стоит на том, что права даны человеку, поскольку он человек. И нету государства, у него все равно есть право. Вот когда из этого будем исходить, тогда, может быть, ближе будем к словам Священного Писания о том, что человек есть образ и подобие Божие, и права даны не кесарем, а Богом в момент творения. И самый грешный, и подлый, и низкий человек имеет те же самые права, что самый святой, потому что он Божий образ. У нас есть звонок из Москвы. Елена, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Я очень рада слышать эту передачу. У меня с молоканами связаны замечательные воспоминания. И я считаю, что такое прекрасное духовное явление, как русские молокане, необходимо нуждается в защите. Потому что вот я могу рассказать, что в конце 70-х годов несколько раз мы жили в Армении. И там наше внимание привлекли очень интересные люди, которые были, во-первых, у них были чудные выражения лиц, такие светлые и отличающиеся от светских людей, а во-вторых, они были одеты в одежду, в русскую одежду примерно 60-х годов 19 века. То есть девушки были в платках и в сарафанах, мужчины были в длинных рубашках и так в кирзовых, ну, таких сапогах. Это были молокане. Они работали на почте, в других вот местах таких вот. И я поняла, что это люди очень мужественные. Они сохранили свою самобытность, сохранили верность Слову Божьему, сохранили свою веру, сохранили русский язык 19 века, вот в таких условиях отчуждения, они остались этому верны. И, конечно, им Бог в этом помогал. И я верю, что и сейчас Господь им помогает, и все эти испытания останутся позади, и, может быть, они только сейчас как-то сплачивают их. И я очень буду рада, если это явление такое духовное, если эта конфессия сохранится в нашей культуре и будет еще более приумножена. Так что спасибо. Я вам желаю всего самого хорошего.
Спасибо, Елена. Сообщение на пейджер, Раиса Егоровна. Уважаемые молокане, не только вы, но и христиане православные не имеют христианского православного храма в Восточном Бирюлеве. 125 тысяч жителей, 50 тысяч детей, 20% мусульман зарегистрированных, огромное количество незарегистрированных мусульман и несметное количество свидетелей йоги. Конец сообщения на пейджер. Я не очень понимаю, свидетели йоги — это йоговисты или это йоги? Все-таки.
Иговисты.
Или иговисты объединились с йогами. Так или иначе, позвольте, Яков Васильевич, вам задать провокационный вопрос. Не только вы пострадали. Московская мэрия снесла кришнаитский храм, обещая взамен предоставить возможность построить новый. И вот прошло 2 года, и кришнаитам запретили строить новый храм взамен снесенного. Вы тоже считаете, что кришнаитам не место в Москве, или вы только о себе?
Ни в коем разе, ни в коем разе. Мы всегда говорим, во всех народах спасение твое. Дорогие братья и сестры, все, кто исповедует Иисуса Христа, Бога, кто верует... Когда мы читаем...
Яков Васильевич, извините, кришнаиты не исповедуют Иисуса Христом. Бога. Они кришнаиты. Тем не менее, вы за то, чтобы у них тоже был храм?
Да, конечно. Конечно, да.
Мусульмане?
Пусть просвещают. Да. Конечно, конечно.
Насколько, вы же тоже были в Азербайджане, как и Владимир Григорьевич, насколько, в общем, хорошо складывались у вас, у молокан, отношения с миром ислама? И вы вынуждены были покидать Азербайджан. Это что, ислам или национальное? Говорит...
Нет.
Говорит Владимир Григорьевич Жалин.
Я вам скажу, сегодня, когда мы приходим и встречаем своих азербайджанских товарищей или друзей на рынке, на улице, в транспорте, где бы ни встречали, когда мы говорим, что мы молокане, поверьте, это разные люди. Я недавно был в посольстве Азербайджана с тем, чтобы познакомиться ну, и встретиться, не познакомиться, а встретиться с новым послом Азербайджана Пулан Бельбюль-Оглы. Мы его знаем, еще отца его знаем, Мамедова певца, который пел Ишах Исмаил, Кероглу и так далее, мы все это знаем. И вот представьте себе, что когда я пришел в посольство, первое встретилось у меня консульство, где масса людей просит разрешение на выезд в республику, все домой, азербайджанцы. Там и дети, старики, всякого возраста. И вот они стоят в очередь, чтобы попасть туда. Первый день шел дождь, ничего не было в тот момент, и они под дождем стояли и ждали. Я прошел, следующий подъезд был посольство. Я нажимаю кнопку, мне говорит товарищ, ким де, кто? Я говорю, Малаканин. Молчок. Снова другой голос. Кто вы? Я говорю, Малаканин, представитель малаканской общины. Опять молчание. В третье, хоть я вижу, что пожилой человек, что вы Малаканин, заходите. То есть для азербайджанца сегодня слово Малаканин, как сим-сим, откроет дверь. Помните эту сказку? Вот это наше отношение к азербайджанскому и с тем миром, где мы жили и выросли.
Спасибо, говорил Владимир Жабин. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную Малаканам. У нас есть звонок из Москвы. Игорь, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте, приветствую вас. Я сам христианин веры евангельской и знаю, что вот духовные дары, которые давались в свое время, и сейчас я уверен в этом духовным христианам, в какой-то степени повлияли на возрождение такого движения, как «Пятидесятничество в России». У меня вопрос такой. Есть ли использование в молитвах у духовных христиан Малакан иных языков? А по поводу еще вот строительства молитвенных домов, я знаю, что такие проблемы есть не только у них, а у всех так называемых инославных. И со стороны властей не только настороженные к этому отношению, но часто агрессивные. Я знаю, что есть проблемы, например, у церкви Эммануил, где пастором является Александр Пушага, и многие другие, других общин, которые всячески желая строить себе молитвенные дома, не получает согласия на это со стороны властей. Будьте благословенны, удачи вам во всех начинаниях Божьего покрова.
Спасибо. Спасибо. Есть ли у Малакан говорение на их языках? Напомню, что в день Пятидесятницы, по рассказу Деяний апостолов, евангелист Луки, Дух Святой, сойдя на апостолов, проявил себя как их способность говорить так, что их понимали люди разных национальностей, присутствующие при этой проповеди. Существует убеждение в том, что есть два толкования. Либо они говорили на еврейском, но Дух дал окружающим понимание еврейского или арамейского языка, либо они действительно заговорили на разных языках. Так или иначе, сегодня очень многие христиане, прежде всего пятидесятники, считаются основным признаком христианства, сошествия Духа, способность человека говорить на языке, непонятном, он нуждается в каком-то переводе, но, тем не менее, открывает какую-то духовную истину. Говорит Виктор Тикунов.
Прежде всего, благодарю, конечно, за пожелание брата Игоря. У Малакан есть толк, называется прыгунский, который очень близок к пятидесятничеству. Можно сказать, это своего рода русское пятидесятничество. Вот они практикуют говорение на языках и состояние вхождения в такой дух. В дух, где и пророчество, значит, произносится. Но толк, которому принадлежим мы, в частности, постоянный, такого не практикуем.
Спасибо, говорил Виктор Тюкунов, из лучших чувств мой совет. Хотите успешнее проповедовать, давайте пусть будут не прыгуны, а джамперы. Тогда к вам пойдет молодежь прямо с дискотек и на богослужение. У нас есть звонок из Петербурга. Ирина, добрый день, прошу вас.
Я поздравляю всех, кто находится в студии, кто слушает передачу «С праздником Воскресения Христова». И у меня вопрос конкретно к Владимиру Жабину. Дело в том, что моя фамилия Илясова, родилась я в Баку, а вся моя родня из села Хельмели, Шамахинского района, все малакане. И у меня есть предположение, что мы с господином Жабиным достаточно близкие родственники. И вот у меня в этой связи вопрос. Какова была его судьба, то есть как он переехал из Азербайджана, и какова в этой вот связи судьба общин малаканских в последние 15 лет, миграционные процессы, которые идут в малаканской среде? Спасибо большое.
Спасибо, говорит Владимир Жабин.
Ирина, я отвечу так. Наша фамилия Жабин происходит по всей России, из одного села Жабина, это Липецкая область, Череповецкий, Чаплыгинский район. Это село, откуда пошла вся фамилия, Жабино. Там прекрасные места, красивые места. Там было село, где было 1000 дворов когда-то, и сейчас осталось 40 дворов. В основном старики и больные. Поэтому я говорю о фамилии. Сейчас фамилия Жабина разбросана по всему. И в Армении есть Жабина, и в Азербайджане много, и вот потому что и Хельмилия. И вот мой однофамилец Жабин Александр Федорович, он является пресвитером нашей сегодняшней общины в Москве. Поэтому я вот отвечаю, как сложилась судьба. Я уехал из Баку давно, 40 лет тому назад. Но мои связи с Баку, с селом Ивановка, там, Шамахой и прочее осталось постоянно. И до сих пор, потому что некоторые мои родичи живут сейчас в Ивановке.
Если можно, Владимир Григорьевич, вот вы упомянули Ивановку. Это же огромнейшее малаканское хозяйство, малаканский колхоз. Они так замигрировались при советской власти. Кто-то остался или тюркутский национализм всех выставил?
Нет, сегодня село Ивановка, это та же крупное село по нынешним временам, 1500-2000 людей еще там живут, работают, но оно...
Малакан.
Малакан, только Малакан, я повторяю, Малакан говорю. И сегодня в этом селе, вы знаете, вот, поменяли только одно название, было имени Калинина, стало имени Николая Васильевича Никитина, который был 40 лет председателем этого колхоза.
Малаканин.
Малакан. И покойный Алиев, Гейдар Алиев, он с ним был в дружбе, в полном смысле слова. И Николай Васильевич был единственный из русских людей, который был Малакан, который был героем соцтруда в тот период, был присвоен этому званию. Это о чем-то уже говорит.
Спасибо. Я боюсь, что это говорит только о том, что азербайджанский национализм не так страшен, как национализм, с которым многие русские люди, вернувшиеся с Кавказа, сталкиваются здесь. У нас есть звонок из Московской области, кстати, от Гагика. Добрый день, прошу вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я очень рад, что программа про Малаканов. Я из Еревана корнями. У меня во дворе много Малаканов живут, и я с детства с ними дружил. Они очень честнейшие люди, до сих пор держат русскую национальную форму, и они очень добрые и хорошие люди. Никогда, сколько жил в Ереване, никогда не видел, чтобы от малаканов что-нибудь плохого там кто-нибудь слышал или что-нибудь кто-нибудь видел. Особенно у них очень вкусная соленка с капустами, всегда я покупал в рынке. Что хочу сказать? Самого лучшего желаю малаканов, потому что они отличные люди. Дай Бог вам счастья, удачи, на что вы стараетесь, чтобы получилось.
Вам спасибо.
Спасибо, Гагик. Напоминаю, у малакан есть еще та особенность, за которых сильно не любили в России и очень любили в Азербайджане. Не едят свинину, соблюдая, между прочим, священные писания, потому что вот это уж, ну, и в Новом Завете, ну, никуда от этого не деться. Не надо есть свинину. И все-таки, Яков Васильевич, вот у армян о малаканах хорошее мнение. А давеча в Москве на пушке зарезали армянского подростка, 17 лет. Через два дня избили армянина-кинорежиссера. Вот на ваш взгляд, это что? Вот, как вот вы, живший в Армении много лет, что бы вы посоветовали русскому человеку, который считает, что во всем виноваты, ну, эти кавказцы? Вы же тоже кавказец.
Я кавказец тоже, конечно. И у меня, знаете, дорогие, вот спасибо вот этому брату, который так отзывается о Малакане, который прожил в Армении, и это действительно так. Это действительно так. Наши малакане, они сохраняют и слово Священное Писание. И зря напрасно никак не выпьют и не заругаются. И если уж они пришли на наше собрание, на сособрание, это и семья крепкая, и в моральном отношении, и во всех областях. Мы с армянами дружили очень даже, очень. Я хочу сказать, что вот мы заходили не то, что как вот сейчас американцы, что вот они совершенно забыли русский язык. Мы в семью заходили, мы русские, во двор мы вышли, мы армяне. Я знал в совершенстве, знаю в совершенстве литературный язык. У меня друзья замечательные армяне. Я очень сожалею, что вот наших армянских парней здесь убивают. Жаль. Это я не знаю кто. Ну, скроется, конечно. конечно, только, конечно, не русские. Армяне вообще очень добрые, талантливые, способные, замечательные. И должен я отметить, дорогие братья, Великая Отечественная война показала, что армяне храбрые из... В пропорциональном отношении героев Советского Союза в армян больше, чем другой национальности. Так они защищали родину.
Яков Васильевич, вы необыкновенный человек. Другой бы сказал, что Малакан больше всего среди героев Советского Союза. А вы все-таки пропустили армян впереди. Подозреваемый и обвиняемый в убийстве армянского подростка задержан, и он, к сожалению, вполне русский молодой человек. А что ж тут делать? У нас есть звонок из Московской области. Сергей Васильевич, прошу вас.
Здравствуйте. Во-первых, спасибо большое гостям. Я видел однажды Малаканскую общину в Грузии. Действительно потрясающие люди. Вот. Но я хотел бы сказать одно, что вот те небольшие отличия, которые отличают Малакан от христиан, вот, на самом деле несущественные. А вот то, что вы так цените чистое словесное молоко, и это прекрасно, но вы должны знать, что никакое слово не выражает, не может выразить истину и не может выразить состояние Святого Духа. И у меня к вам маленький вопрос. Давай. Звучит он так. Как вы внутри своей общины, на каком, так сказать, по какой причине внутри вашей общины соблюдается такая чистота и порядок? Сознательно ли это творится, или это творится дисциплиной, так сказать, насильственной? Всего доброго.
Спасибо, да, говорит спасибо. Виктор Чукунов.
Дорогой брат, малаканство когда-то себя так определяло, как свободомыслящее христианство. И свобода для малакан очень много значила в любой сфере деятельности. Поэтому принудительных методов никогда не применялось в малаканстве. И до сих пор желательно, конечно, и вот мое такое желание, чтобы методы принуждения ни в какой христианской среде не стояли бы на первом месте, ни в деле воспитания, ни в деле проповеди, ни просто в общении с людьми.
Спасибо. И у нас есть звонок из Москвы, видимо, уже последний на сегодня. Иван, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте, уважаемый Яков Свет Гаврилович.
Яков Васильевич.
Можно ли вопросик задать? Ну, он немножко не по теме. Скорее всего, будет заключительный. Можно?
Да-да, прошу.
Вот, вы знаете, я с интересом слушаю ваши передачи. Вот. И вы такой ужасно просвещенный человек. Но почему вам никогда не звонят люди вот вашей конфессии или другой конфессии, тоже весьма просвещенные, чтобы обострить дискуссию как-то, понимаете? Вот. Это было бы еще в 100 раз интересней. Вот. И желаю всем благ.
Спасибо, дорогой Иван, но я думаю, что звонят и люди, как вы выразились, и моей конфессии. В этом смысле большое спасибо слушателям, потому что люди звонят действительно из самых разных секторов церкви, из самых разных секторов христианства. Яков Васильевич, и все-таки в заключение, если можно, маленький провокационный вопрос. Вы действительно вот будете... Только писать прошение мэру, только возмущаться. В суд не собираетесь подавать и как-то через суд требовать реализации конституционного права?
Уважаемые, вот почти полтора года мы пишем во все инстанции. Пока не подаем в суд, пишем. Два раза писали Лукину Владимиру Петровичу, два раза Чуеву, два раза президенту мы писали, два раза мы пока. Ну, вот последнее, что мы последний ответ получим на письмо, которое мы посылали президенту. Да-да, нет, мы должны... посылать в суд, потому что должны же... Дело в том, что у нас вынуждены переселиться по всей Москве, по всей Московской области. Мы должны собрать своих людей, и чтобы они не отходили от нашего упования веры. Вот мы должны помочь. Это наша цель – собрать народ, чтобы они не теряли свое упование. Дай Бог здоровья.
Спасибо, говорил Яков Васильевич Евдокимов, председатель Совета Московской общины духовных христиан. У нас сегодня в программе «С христианской точки зрения» были малакане, кроме того, пресвитер Виктор Тюкунов, Владимир Григорьевич Жабин, продюсер передачи Елена Колупаева, звонки любезно принимала Белла Калоева, автор и ведущий программы Яков Кротов. И сегодня, после новостей в 14.07, вы услышите повтор программы «Европейский час поверх барьеров», о немецком фильме о Чернобыле, о том, как в Варшаве проходит Всемирный день книги, и о русском европейце Иване Ильине, большом стороннике сопротивления злу силой. вести эту программу будет Дмитрий Волчек.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».